Здравствуйте, дорогие друзья. Матвей Гонопольский, как всегда, начинает вечерний эфир. Вечерний эфир называется «Гонопольская правда». Пока там идет реклама или не идет реклама, я этого не знаю. Я скажу вам про статистику. 72 200. В общем, в принципе, 100 человек добавляется в день. Это, наверное, совсем неплохо. Ну и слава богу, что добавляется. Я вам хочу сказать, что этот эфир у меня четвертый, поэтому мне тяжеловато. Но сегодня мы вот что сделаем. Последние 10 минут, хотя у меня немыслимое количество материала всякого разного, в том числе ваша любимая рубрика «Парад уродов». Последние 10 минут я попробую ответить на ваши вопросы. Вот так вот мы сделаем. Значит, давайте начнем, наверное, с любимой рубрики, как это говорят, любимая рубрика наших читателей. А, вот она, подставочка. Значит, мы сейчас с вами посмотрим, почему я вам показываю «Парад уродов». Потому что это своеобразный термометр по замеру температуры России. Вообще она мертвая. Она мертвая. Но она еще об этом не знает. Поэтому они чего-то там говорят, они пытаются приспособиться, они кричат оскорбления и так далее. И понимаете, поскольку все безадресно, то по сути это экстраполяция, то, что называется... кремлевских идиотов, потому что, ну, они не знают, что им делать дальше. Ну что ж, есть чем вас порадовать. Значит, и там даже концерт по заявкам есть. Вот. Ну, вчера мне говорили, что давно нет Корчевникова, его программы безумной, которая называется «Жизнь и судьба». Я не знаю, знаете ли вы такого человека, которого фамилия Иншаков. Это такой очень хороший, позитивный, известный человек. Он один из крупнейших специалистов в России по боям для кино и так далее. Да, вот Марина пишет «Каскадер». Тут спрашивают, как кофемашина себя чувствует. Я не могу вам это объяснить. Но вот сейчас во время эфира она почему-то будет себя промывать. При этом она выключена. По-моему, даже из сети. Итак, Иншаков в гостях у замечательнейшего Корчевникова. Ну вот давайте посмотрим придыхание Корчевникова и очередное объяснение, почему Украина такая плохая, почему так все сложилось. Думаю, что это будет полезно.
Что, к сожалению, там...
Сейчас я отмотаю на начало и слушаем.
Разговор, в принципе, сейчас уже понятно, что, к сожалению, там, с той стороны, наших братьев нет. Уже нет.
Почему так произошло, что братьев нет?
Ну, видимо, много лет после 1953 года, когда была... было выпущено огромное количество негодяев, бандеровцев из мест заключения, которые ненавидели Россию, ненавидели русских. Вот. Они рожали детей, передавали свою ненависть им и пытались сделать все возможное для того, чтобы вот произошло то, что сейчас происходит на самом деле. Многие из них или из детей пытались и попадали в аппарат управления, руководство страны, и делали свою грязную работу. И, к сожалению, с нашей стороны не было достойного внимания, правильного отношения к этой ситуации, хотя многие об этом знали, догадывались, но, видимо, надеялись на авось, на русское.
Разговор. Ну, вот такое вот, значит, вот, оказывается, в чем причина. F-Matter пишет, не ожидал такого я от Иншакова. Ну, как? Да, Иншаков немного ударился головой. Вот здесь Виктор Рязанов пишет: Харьков вас приветствует, у нас громко, С-300, но все будет Украина. Да, я хочу передать огромные слова уважения харьковянам. У них сегодня сложная ситуация, потому что сегодня у них 6 прилетов. Если я не ошибаюсь, 6 прилетов. Ну, то есть прилеты – это то, что не смогли сбить. Значит, ну, давайте так. Уже если мы зашли к Корчевнику в гости, то посмотрим на такого Сергея Коробченко. Сергей Коробченко – какой-то актер, и у него гитара в руках. Ну и вот такой вот монтаж, послушайте, что он поет и как он поет, тоже в передаче Корчевникова. Значит, вот мы сейчас отматываем.
Держал нашу спецоперацию на Украине.
Да, сейчас, ну, извините.
Держал нашу спецоперацию на Украине, знаменитый актер Сергей Коробченко, бумер.
Батарейки тоже отсоедините.
Фрагмент фильма.
Что ты жути нагоняешь?
Как мы поняли, что за память надо бороться, что нас пытаются память отшибить?
Можно я прямо начну с песни?
Отлично, я думаю, в ней будет тем более, что ответ на мой вопрос.
Чтобы не было войны, сатаны, чтобы дети не боялись спать. Едут в поле на броне, пацаны, чтоб страну родную защищать.
Что произошло с этой землей и с этими людьми?
У меня такое ощущение, что эта война, она представляет собой какую-то драку во дворе. Западу удалось Европе замутить сознание наших ближайших родственников, которые встали на тропу войны и битвы и драки со своими ближайшими кровными родственниками. Запад живет по своей бизнес-модели, эта война для него — это бизнес.
Запад живет по своей модели, а там на Западе ваш старший сын живет. А как он сейчас, вот это все? Ведь вы с ним вообще говорили про то, что сейчас происходит?
Я настаиваю об одном, что, пожалуйста, не вынимая из уха наушник, и пусть Лев Толстой говорит «Войну и мир» в этом наушнике. Пусть Достоевский говорит: не можешь читать? Слушай, делай это. И не теряй просто самого себя, будь шире.
По многим семьям сейчас прошел раскол, многие потеряли друзей, родственников своих. Сереж, простите за этот вопрос. Ну, просто если я не спрошу, это будет с моей стороны нечестно. Вы святое семейство для меня настоящее. Я всегда помню, чью фамилию она носит. Это фамилия папы Александра Невзорова. Человека, который, я прямо скажу, который, во-первых, столько лет говорил гадости и ложь о церкви, а сейчас еще стал окончательно предателем, уехав из страны. Я так понимаю, это болезненная история для вашей семьи, вот то, что вот с тестем вот настолько большой раскол у вас.
Да не суди, да не судим будешь. У каждого своя жизнь. И боли я какой-то по отношению к себе или к своей семье не испытываю. Это его жизнь, это его мир.
Молитесь за него. Вот как молиться за человека, который воюет с церковью?
Да, молюсь ежедневно. Когда читаю утреннюю, если пропускаю, то пропускаю его. А когда молюсь, то молюсь.
Нет, в России семьи такой, где бы не памятен был свой герой. Так было, так есть. Так будет всегда, на самом деле. Сейчас это уже совсем понятно. Спасибо вам.
Спасибо, Борис Игорь.
Это жизнь и судьба. Держал.
Ну вот, я не знал, кто там чей родственник, это не имеет значения. Имеет значение, что, значит, приходят вот эти люди, которые вот это вот все говорят. Конечно же, у нас есть и Стрелков. Это коротко, но нужно это дело послушать. Да, вот сейчас мы... Значит, как всегда, он говорит про будущее России.
Видимо, в Кремле рассчитывали, и, может быть, до сих пор кто-то рассчитывает на то, что с Украиной удастся достичь неких компромиссных соглашений. Уверен, что никаких компромиссных соглашений не будет. Уверен, что ничего, кроме капитуляции Крым, Донбасс и плюс репарации, на меньше, как говорится, наши партнеры, уважаемые киевские, не пойдут. Но посмотреть правде в глаза и честно сказать, что ситуация полностью развивается по самому негативному сценарию, в Кремле пока не могут. Наверное, там есть люди, которые понимают, что ситуация развивается по крайне негативному сценарию и что надо что-то уже делать. Поскольку СВО проиграно, война еще нет. Но война может закончиться только полной победой или только полной капитуляцией. Это факт. Видимо, в Кремле
Вот такое вот думает Гиркин, он же Стрелков, он же. Значит, и хотел еще вам вот что показать. Владимир Пастухов. Вы знаете, очень хороший аналитик из Лондона. Он, это фрагмент передачи, где он говорит с Виталием Демарским про результаты визита Си Цзиньпиня. Это небольшой фрагмент, который, мне кажется, важный для понимания. Он хороший аналитик, я, может быть, не во всем с ним согласен, но у каждого свое. Давайте послушаем.
Приехал хозяин вотчина. Он будет возить сюда китайскую экономическую инфраструктуру, китайские банки, китайские логистические компании, китайский менеджмент. Из России будет пытаться делать то, что Россия хотела бы видеть в Украине. Тоже никто же, в принципе, первоначально не собирался Украину присоединять к России. То есть просто хотелось, чтобы она была как бы суверенной, но при этом как бы русский бизнес чувствовал себя там как дома и даже лучше. Так вот и Китай, собственно, на этом этапе не нужно ничего присоединять никуда, там, никакую Сибирь. Его спокойно устроит, если китайский человек будет чувствовать себя в Сибири как хозяин.
Вот такая вот его мысль. Наверное, это справедливо. Так, хватит этого, хотя у меня еще много, и давайте перейдем к новостям, потому что там весьма существенно все. Значит, просто даже не знаю, с чего начать. Ну вот, мне нравится. Глава ВЦИОМ. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Главная фальшивка Российской Федерации, одна из главных, вот сразу после телевидения, вот этот ВЦИОМ, который делает результаты опросов ровно такие, как нужно. И вот руководитель этого ВЦИОМа, послушайте его фамилия Федоров, послушайте, что он сказал. Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров пожаловался, что новое поколение российской молодежи ставит личное благополучие выше интересов Родины. Он посоветовал молодым людям больше времени уделять просмотру телевидения, так как именно оно воспитывает в людях патриотизм. Еще один кретин. Финанс сообщает. Finance.ru. Вот правда, наконец, хоть где-то. Россия входит в долгосрочную рецессию. Правительство констатировало продолжение спада экономики. Российский ВВП сжался на 3,2% за январь-февраль. Оборот розничной торговли рухнул до минимума за 12 лет. Ну, наверное, это была одна из целей с спецоперацией знаменитой. Помните, когда был разговор Пригожина, Иосифа с Ахметовым, то я сказал, что будут спускать на тормоза, потому что Пригожин – это очень ценный актив. А Ахметова нет смысла... нет смысла чморить, потому что он все равно будет платить Кремлю. И вы знаете, я оказался прав. Источник в Кремле, основные пропагандисты на первых кнопках получили указание не педалировать кейс Пригожин-Ахметов. Глубинному народу не обязательно знать, что Путин – сатана или лилипут, который профукал страну. Ну, это так написано, это сообщение. Просто, действительно, я не смотрю же вот эти вот каналы, но ничего там про это не говорилось. Я не видел фрагмента, где как бы осуждают этот телефонный разговор. Они так обосрались, просто невероятно, от ужаса. Я имею в виду пропагандисты, как тут написано на главных кнопках, что они не знали, что сказать. А из Кремля им сказали, не педалируйте. Все будут на своем месте. И один, и второй – это ценные ресурсы. Украина виновата во всем. РИА Новости сообщают. Псевдохирург с Украины изуродовала более 10 россиянок. Есть такое выражение, вот я не знаю, как это в русском языке. Ну вот когда вот все время на кого-то это самое, то есть такое. Кто всравсь? Невистка. То есть кто обосрался? Невестка. Вот, есть и хорошие новости. Ребята, у вас нет для меня другой планеты? Сыновья главы Чечни, Ахмат и Адам Кадыровы, ой, блин, удостоены памятных нагрудных знаков МВД республики за отличие в борьбе против терроризма. Об этом сообщает Грозный информ. Сыновья Рамзана Кадырова, 17 и 15 лет, соответственно, награды молодым людям вручил министр внутренних дел и начальник управления Росгвардии. Что это такое? Ну, я понимаю. Помните, я вам читал, что дочь докладывала Кадырову про результаты матери Кадырова и жены Кадырова, и вот это вот все. Но за борьбу с терроризмом 15-летнего парня, ну, то есть просто вот так вот, знаете, гуляют. Пишет Сергей Пархоменко. Это ни для кого тут не это ни на кого тут не произведет впечатление и никакой дискуссии тут не спровоцирует. Но все равно положу здесь для сохранности, чтоб потом вспоминать это время. В Москве осудили 63-летнего Михаила Симонова, никому неизвестного железнодорожного служащего, по статье о распространении заведомо ложных сведений о российской армии. Значит, вот два поста. Первый пост. Убивая женщин и детей, по Первому каналу поем мы песни. Мы, Россия, стали безбожниками. Прости нас, Господи. Это первый пост. Второй пост. Российские летчики бомбят детей. За эти два поста он получил 7 лет лишения свободы, настоящей колонии, неусловной. Ну вот, вот что по этому поводу можно сказать? Людоеды и под ударом находятся все россияне. Ну, теперь по поводу Си. Это, конечно, сегодня, ну, такая сложная история. Она в нескольких сообщениях. Военные расходы Китая стремительно растут. Мы освободим Тайвань от нацистской угрозы. Си Цзиньпин заявил, что готовит Китай к войне, пишет Foreign Affairs. На ежегодном заседании китайского парламента в одной из своих речей Си сказал своим генералам смело воевать. Также он отметил, что власти КНР увеличили оборонный бюджет на 7,2%, выпустили законы о военной готовности, построили новые бомбоубежища и открыли по всей стране офисы мобилизации на национальную оборону. Я хочу вам сказать, что это такая, ну, так сказать, довольно неожиданная история. И она очень такая, какая-то пока для меня непонятная. Почему? Потому что некоторые страны как бы, особенно вот такие, как Китай, которые как бы вроде стоят сбоку каких-то конфликтов, они любят делать все под шумок. То есть там где-то есть большая война, а мы тут хап, цап-царап, как любит говорить Владимир Владимирович Путин. И... Но дело в том, что если разговор идет про Тайвань, то у них же договор с Соединенными Штатами, там базы и так далее, там не получится цап-царап. Даже если Россия начнет полноценную войну с НАТО, цап-царапа не получится. Не понимаю. Американцы не видят какой-то серьезной подготовки. Вот Дарья Кудрявцева говорит: спасибо за кроличью нору и за хорошую жену. Это сериалы. Да, «Хорошая жена» – потрясающий сериал. И вот «Кроличья нора» – это новый сериал с Кифером Сазерлендом. Очень серьезный, классно сделанный, дорогой сериал. Детектив. Прямо как полагается. Ну, еще одно событие, которое меня, честно говоря, удивило. Ну, сколько друзей у Российской Федерации. Кот наплакал, там Иран, Китай, что там еще. И вот я читаю. Россия внесла Венгрию в список недружественных стран. Посол Российской Федерации в Республике Станиславов в интервью РИА объяснил это тем, что Будапешт поддержал санкции против России. По его словам, Москва может принять ответные меры. Власти Венгрии считаются чуть ли не самыми пророссийскими в ЕС. Вот тут я хочу это прокомментировать, потому что это какая-то очень странная, серьезная история, которая называется, что вдруг не по понятиям, а вдруг по закону. Вы знаете, что принято вот это вот решение по поводу того, что есть дружественные страны, а есть недружественные. С недружественными странами, значит, ну, типа совсем другой разговор, который заключается в другой стоимости энергоносителей, отсутствии скидок, ну и так далее, всякое. Значит, Венгрия, как вы знаете, во всем поддерживает... вообще ведет себя абсолютно по-хамски, блокирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии. В общем, такая какая-то странная страна европейского сообщества, которая вообще страна не европейского сообщества. И страна НАТО, которая на самом деле какая-то очень странная страна НАТО. И поэтому все время идет разговор, даже внутри европейского сообщества, что это вообще такая за страна и не надо ли ее оттуда попросить. Ну, конечно, ее никто не будет оттуда просить, из этих структур. Потому что если она оттуда выйдет, то цап-царап Путин сделает Венгрию, ну и так далее. Значит, тут возникают, тем не менее, вопросы. Вот все уже забыли про эти дружественные, недружественные страны. Зачем они, русские, это сделали? Вот зачем они проявили эту принципиальность? Сегодня мы обсуждали это дело, и давайте в первую очередь скажем о том, что Венгрия – это один из немногих теперь потребителей российских энергоносителей и углеводородов. Но дело в том, что тогда должна измениться цена закупки. Не 3 копейки, а там 5 миллионов долларов. Но сегодня один мой коллега сказал, что неизвестно, действует ли это назад, чтобы изменить цену по подписанным договорам. Нет, конечно, назад это не действует. Но так наказывать Венгрию, которая, ну, просто как Россия при Китае, это очень странно, на мой взгляд. Но ничего тут сказать невозможно. Сегодня я впервые узнал, слушайте, я действительно не знал, что, оказывается, в Венгрии есть президент, президент США. Я просто не знал, потому что все время либо Орбан, либо Сиарта. Или кто-то там еще. И вот эти вот люди, они все время говорят, значит, вот грозят и так далее, и так далее. Оказывается, есть президент, и это президент такая прозападная, она говорит, что санкции вообще, вообще. Дальше идем. Российские власти намерены завербовать на войну 400 тысяч добровольцев, утверждает британская разведка. В ее сводке говорится, что Кремль не хочет объявлять новый этап мобилизации из-за опасений недовольства в обществе, но на практике поступление новых кадров на фронт может быть принудительно. Не могу я согласиться с этим. Конечно, мне тягаться с британской разведкой сложно, но вы меня простите. Вы понимаете, что такое 400 тысяч человек? Почти 500 000. У меня даже столько подписчиков нет. Вот 100 тысяч у меня нет. Ведь дело же не в том, что их как скот пригнать куда-то. Кроме этого же нужно их как-то обучить, дать им оружие, дать офицеров. Ничего этого нет. Ничего этого нет. По-моему, это все идиотские фантазии. Вот как я это называю, влажные мечты. Ничего этого не будет. Ничего этого не будет. Ничего. А вот новость, которая меня действительно удивила. И я не могу ей найти объяснение. Это внутренняя российская новость. Вот слушайте. Большинство жителей Волгограда выступили против инициативы о переименовании города, сообщает исследовательская группа Russian Field со ссылкой на результаты опроса, в котором приняли участие более 1000 волгоградцев. По данным исследователей, только 25% респондентов поддержали идею о переименовании города. Преимущественно название «Сталинград» нравится пожилым людям старше 60 лет. Но даже в этой возрастной группе сторонники переименования Волгограда находятся в меньшинстве. 44% против 52%. В общей сложности, внимание, против переименования города выступили 70% респондентов. И еще 5% не ответили на вопрос. Я, честно вам скажу, я удивлен. Я удивлен. Че это они так вдруг? Тенденция же есть. Может быть, это какая-то честная группа, нормальная. Потому что если бы это делало государство, то там бы просто накрутили бы результаты и все. Вот еще про Китай и про Си Цзиньпиня. Я вам сказал, что несколько сообщений. Китай заявил, что его военные готовы работать вместе с российскими военными для усиления стратегической коммуникации и координации. Спикер Минобороны КНР на пресс-конференции заявил, что Китай и Россия будут работать вместе над реализацией глобальных инициатив в сфере безопасности. Он сказал, что обе страны будут углублять военное доверие и будут совместно защищать международную справедливость и правосудие. Помните, я вам всегда говорил, что китайцы – это нечто. Ну вот хоть одно слово вам тут понятно, но я вам хочу сказать, что завтра будет одна интересная история. Завтра собирается Совет Безопасности по поводу намерения товарища Путина разместить ракеты в Беларуси. Так вот, я хочу вам сказать, что завтра мы все проверим. Во-первых, Китай против распространения ядерного оружия. Вот как он будет голосовать? Против России? Или воздержится? Или проголосует за Россию, что она имеет право, потому что это союзное государство, взять и разместить ракеты? Орбан или кто там поедет? Как он будет голосовать с учетом вот этих вот историй, что они теперь недружественное государство? За Россию, против России или воздержится? Посмотрим. Завтра я вам это расскажу. Пермским мобилизованным выдали свечи защиты. Такой пакет. В нем, значит, в нем свечки и написано: «Зажги свечу в бою». Один из мобилизованных написал так: «Какой баран будет их зажигать в бою, эту свечу защиты? Как форму или берцы новые выдать, так не положены сроки. А как раздать по свечке, так без проблем». Ну, действительно, идиоты. Очень много сообщений. Значит, Китай готовится к войне, Китай готовится к войне. Дальше влажные мечты. Влажные мечты в основном в каналах военкоров. Вот смотрите, такой канал Pinned Message. К сожалению, наша молодежная политика долгое время была направлена на развлечения. Да, вспомнили 9 мая и погнали дальше шутить, бухать, танцевать и совокупляться. Государство обучало молодежь, как выбивать гранты на проекты. Но проблема в том, что у наших врагов все равно этих грантов больше. Наша политика была направлена, чтобы дать молодежи КВН, а не РПГ-7, на ближайшем полигоне и кулачный бой стенка на стенку в школьной программе. Ну, вы знаете, Москалева задержали. Ну, что я могу вам сказать? Вы тут у меня спрашиваете, чтобы я оценил Овсянникову, ее действия. У меня недостаточно информации, чтобы это оценивать. Там туманная история. Теперь я хочу вам сказать о том, что мы в опасности и совсем не от России. Потому что Россия эту опасность нам, конечно, нас в нее вогнать не может. Но тем не менее, я как человек, который уважает науку, и вы знаете, я, как сказать, ориентируюсь в этом всем, я обратил внимание на вот это. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск, один из основателей Apple Стив Возняк и больше тысячи других экспертов в технологической сфере подписали открытое письмо с призывом приостановить разработку продвинутого искусственного интеллекта. Оно опубликовано на сайте таком-то. Они призвали все лаборатории отложить минимум на полгода обучение систем более мощных, чем GPT-4. Как подчеркивают авторы письма, системы искусственного интеллекта, конкурирующие с человеческим интеллектом, могут представлять серьезные риски для общества и человечества. Даже создатели мощных цифровых разумов не могут контролировать их, а современные системы искусственного интеллекта начинают конкурировать с человеком, отмечается в письме. Нам следует спросить себя, должны ли мы позволить машинам наводнить наши информационные каналы пропагандой и неправдой? Должны ли мы автоматизировать всю работу, включая ту, которая приносит удовлетворение? Должны ли мы развивать нечеловеческие разумы, которые в конечном итоге могут превзойти нас численностью, перехитрить и заменить должны ли мы рисковать потерей контроля над нашей цивилизацией? Значит, я должен это прокомментировать. Ну, вы знаете, знаменитое, кто читал фантастику, «Три закона робототехники» Роберта Шекли. Ой, этого. Боже мой. Просто Роберт Шекли мой любимый писатель. Ну, вы скажете мне, чьи законы робототехники. Нет, это не Станислав Лем. Нет. Значит, тут вот что я вам хочу сказать. Азимов, да, Айзек Азимов. Спасибо вам большое. Значит, я абсолютно с вами согласен и хочу вам кое-что напомнить. Значит, помните овечку Доли? И как мы говорили, значит, вот это клонирование. И в конце концов это клонирование было, оно вообще везде было ограничено, а в некоторых странах вообще запрещено. Помните, были какие-то слухи, что там клонировали человека и так далее. В общем, короче говоря, мы сейчас как-то не очень обращаем внимание на клонирование. Хотя хрен его знает, может быть, вокруг нас, может быть, Путин вот клонирован, да, только неудачно. Но чем правы вот эти вот выдающиеся люди, которые, безусловно, визионеры, и которые заглядывают далеко вперед? Понимаете, безусловно, произошел прорыв. Пока что, то есть искусственный интеллект прет как танк, и пока что он наш помощник. Но тут возникают две проблемы. Первая проблема глобальная. Как сделать тормоз, чтобы он нас не уничтожил? Вспомните «Терминатор», «Терминатор 2» и так далее, и так далее. Может такое быть? Вот теперь понятно, что может. Хотя есть возражения, как бы я потом вам об этом расскажу. Я это изучал. Значит, вот это вот бурное развитие, которое искусственного интеллекта, которое перейдет потом в его самообразование и самосовершенствование, может сыграть с нами злую шутку. Особенно, если, как уже в другом фильме «Джеймс Бонд», там всегда, если помните, плохиш захватывает технологию и хочет этой технологии уничтожить мир. Ну, Джеймс Бонд так сделан. Вот здесь вот F. Matter пишет, на искусственный интеллект всегда можно ограничитель поставить. Можно, но какой, где, когда и каковы должны быть принципы этого ограничителя, с одной стороны, а с другой стороны, дающие возможность ему самосовершенствоваться. Понимаете? Вот не зря же Пригожин сказал, что его разговор – это неправда, и что это сделано искусственным интеллектом. Конечно, это было сделано не искусственным интеллектом, но скоро такое будет, потому что прослушать, например, человек загружает туда с целью дискредитации, как говорит Пригожин, как говорит Ахметов. После этого другой алгоритм дает тему. Тема, значит, война плохая, Путин идиот. И после этого дается задание в этой манере. И получается 3-4 минуты разговор. Кто-то написал, конечно, это было настоящее аудио по той причине, что он там упомянул свою жену и так далее. Ну, очень хорошо. Дается задание на 8-й минуте упомянуть жену, сделать звук падающего бокала и так далее, и так далее. Короче говоря, я не хочу на этом акцентировать внимание. По всей видимости, пришло время придумать этот тормоз, придумать это ограничение. Понимаете? Вот, вот здесь пишет, есть хороший фильм, не помню название, где искусственный интеллект решает уничтожить корабль и за гипотетической возможностью, что это может стать угрозой для Земли. Много таких фильмов, но самый главный фильм, где искусственный интеллект, так сказать, робот, мы раньше их так называли, не пускает космонавта обратно в корабль, решая его уничтожить во благо. Это, конечно, фильм «Одиссея» 2001 года, если вы помните. Выдающееся совершенно произведение. Поэтому это серьезная история, понимаете? И она очень, если можно так сказать, приближена к нам. Потому что дело же не в том, что будет терминатор ходить и убивать кого-то. Дело в том, что мы будем читать, слушать и не понимать, это правда или нет, потому что оно невероятно достоверно сделано. Опасно это? Да. Да, это опасно. Но дело в том, что смогли ограничить ядерное оружие, если бы не сумасшедший Путин, который сейчас себя ведет ужасно, и смогли ограничить овечку доли. Ставьте лайки, пожалуйста. Россиян призвали не бояться ездить в Зимбабве. Замминистр информации, СМИ и телекоммуникации Ник Мангвана заверяет, что в стране можно смело гулять с телефоном на виду, и никто его не унесет вместе с вашей рукой. Ну, с вашей рукой добавили, но так, в принципе. Значит, теперь вы можете, как мы договорились с вами, 10 минут на ответы на ваши вопросы. Можете их задавать, я буду на них отвечать. Попробуем это сделать. А вот последняя – это важная история. Каждые 24 часа около 1000 россиян, внимание, сутки, каждые 24 часа около 1000 россиян погибает или становится полными калеками в Украине. 1000 человек – это вот столько. 1000 смешанных потерь, 200 и 300 – это усредненное значение. Но, скорее всего, в реальности это 1000, это только погибшие. Вот такая вот история печальная. Так, давайте я посмотрю ваши вопросы, пока вы тут общаетесь друг с другом и иронизируете по поводу того, что искусственный интеллект будет брать взятки. Да, Макс все время мне говорит: «Матвей Юрьевич, обратите внимание на конфликт агента Осечкина с агентом Филатьевым». Это вдобавок к сливу Пригожина и Ахметова. Разброд и шатание в спецслужбах налицо. РФ на грани шухера. Ну, РФ давно на грани шухера, только есть вот какой момент. Значит, что такое шухер в России? Что такое шухер? Я не понимаю. Не понимаю. Просто не понимаю. Так, значит, хорошо. Вот. Теперь будет красивое. Сейчас поймете. Надо нажать сохраненное, и тогда все получится. Так, у нас 43 минуты. Я выбираю. Ну, давайте. Вот это. Хорошее. Мы же с вами слышали такого, про существование такого поэта Саша Черный. Какой-то там был поэт, который давно умер, что-то там писал. Пожалуйста, ставьте лайки. Сегодня вы какие-то очень скупы на это дело. Кто любит прачку, кто любит маркизу, у каждого свой дурман. А я люблю консьержкину Лизу, у нас осенний роман. Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, смешна любовь напоказ, но все ж тайком от матери строгой она прибегает не раз. Свою мандолину снимаю со стенки, кручу за лихватский ус. Я отдал ей все, портрет Короленко и нитку зеленых бус. Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу, грызем соленый миндаль. Нам ветер играет ноябрьскую фугу, нас греет русская шаль. А Лизин кот, прокравшись за нею, обходит и нюхает пол, и вдруг, насмешливо выгнувши шею, садится пред нами за стол. На стол. Каминный кактус к нам тянет колючки, и чайник ворчит, как жмель. У Лизы чудесные теплые ручки, и в каждом глазу газель. Для нас уже нет 20 века, и прошлого нам не жаль. Мы два Робинзона, мы два человека, грызущие тихо миндаль. Но вот в передней скрипят половицы, раскрылась створка дверей, и Лиза уходит, потупив ресницы, за матерью строгой своей. На старом столе перевернуты книги, платочек лежит на полу, на шляпе валяются липкие фиги, и стул опрокинул в углу. Для ясности, после ее ухода я все-таки должен сказать, что Лизе 3,5 года. Зачем нам правду скрывать? Я надеюсь, что, может быть, кроме этого стихотворения, вы оцените Сашу Черного, еще что-то прочитаете. Да, Саша Черный, одессит. Ну что ж, дорогие друзья, меня легко поддержать. Расскажите о моем стриме другим, подпишитесь, поставьте лайки. Вчера круче было. И сделайте мне подарок, купите чашку кофе, ссылка внизу, или ссылка внизу на Patreon. Возьмите маленькую сумму, и раз в месяц будет списываться какие-то там незначительные деньги. Передача в субботу будет, но завтра еще пятница, и поэтому мы завтра встретимся и опять будем говорить о нашей с вами жизни. И, конечно же, читать стихи. Ну как без стихов? Спасибо вам, берегите себя. До свидания.